Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. За почти 60 лет вещания в эфире тему сегодняшней передачи «Радио Свобода» затрагивало бесчисленное количество раз. Даже за те 30, что я сам работаю на «Свободе», признаюсь, не могу подсчитать сколько. Но сегодня, обращаясь к той давней истории, я надеюсь развернуть ее несколько иначе. Речь пойдет о так называемой операции «Бернхард» – тайной акции нацистов, предпринятой ими в годы Второй мировой для дестабилизации британской экономики, оплаты важного для Рейха импорта и услуг агентов германской разведки. Думаю, многие из тех, кто интересуется историей той далекой войны, знают или слышал что-то об этой операции. Отголоски ее постоянно звучали на страницах европейских, в том числе и советских газет в конце 50-х, начале 60-х годов. Да и позднее. Части ее оказывались предметом описания популярной исторической литературы и неоднократных экранизаций, а последняя, сделанная в 2007 году австрийским режиссером Штефаном Рузовицки, художественный фильм «Дефельшер», «Фальшивомонетчики», получила даже «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Ну а для несведущих коротко поясню. В 1942 году в концентрационном лагере Заксенхаузен по инициативе и под командованием штурмбанфюрера СС Бернхарда Крюгера, именно его имя использовано в названии операции, было собрано более 140 заключенных, так или иначе связанных с типографским производством. Это были не только печатники, но и художники, граверы и фотографы. Все они были евреи. Позднее это объяснялось тем, что после завершения операции всех их, как евреев, надлежало уничтожить. Это гарантировало сохранение тайны Рейха, к которой эти узники оказались причастны. Тайна состояла в том, что эта команда должна была организовать производство фальшивых британских фунтов стерлингов в масштабах, способных повлиять на экономику Туманного Альбиона. Ныне историки раскопали, что идея борьбы с англичанами посредством печатания фальшивых фунтов стерлингов восходит еще ко времени Странной войны. В качестве отца ее Энтони Пири, автор сочинения об экономической диверсии нацистской Германии, называет Альфреда Науэкса, товарища Гейдриха по кёльнскому СС начала 30-х. В 1939-м он, бывший кёльнский боксер и громила, возглавил группу 6F «Фальсификация и технические вопросы» SD Ausland, внешняя СД, то есть политической разведки, и специализировался на изготовлении фальшивых документов и валюты. Но не только. В конце августа, начале сентября 1939 года штурмбанфюрер СС Науэкс руководил смешанной группой СД и Абвера, имитировавшей нападение польских вооруженных сил на немецкую радиостанцию в Глевице, так называемая операция «Консервы», давшая повод Германии для нападения на Польшу. Так вот, этот самый человек, начавший Вторую мировую войну, так позднее в своих мемуарах Науэкс сам себя хвастливо обозначил, еще осенью 1939-го стал разрабатывать идею заброски в Великобританию фальшивых фунтов стерлингов с целью дестабилизации денежной системы Соединенного Королевства. А навели его на эту мысль сами англичане, сбрасывавшие над Руром фальшивые наспех сделанные банкноты в 2 рейхсмарки. Именно тогда фюрер санкционировал Гейдриху «Унтернемен Андреас», «Операцию Андреас», и шеф Главного управления имперской безопасности выдал Науэксу подробные инструкции.
Данная операция не подразумевает просто изготовление фальшивых денежных знаков в обычном смысле этого слова. Изготовленные банкноты должны быть такого высокого качества, что даже опытные английские специалисты в области банкнотов не смогли бы увидеть разницу.
В соответствии с инструкцией Гейдриха, работу надлежало разделить на три стадии.
Первое. Производство бумаги, идентичной той, что делают англичане. Второе. Изготовление клише, которое будет использоваться для производства банкнотов, идентичных британских фунтов по цвету и дизайну. Третье. Разработка соответствующей нумерации для изготовления банкнотов.
В начале 40-го, под началом Наокса, в городе Шпетхаузен под Берлином заработала небольшая группа специалистов, которая размещалась на секретной фабрике по производству бумаги. К концу лета были созданы клише для печати фунтов, а в марте 41-го пробные изделия фабрики в Шпетхаузене были признаны швейцарским банком подлинными. Но тут, успешно выполнивший все указания шефа по фальшивкам Наоакс, погорел совсем по другому поводу. Гейдрих обнаружил, что штурмбанфюрер тайно записывает на магнитофон его пьяное откровение в знаменитом салоне Китти. Заметьте, тут опять кинематограф, причем кинематограф эротический, обштопал научно-исторические изыскания на несколько десятилетий. Наоакс был разжалован из СД и чуть было в качестве новобранца дивизии «Лейбштандарт» Адольф Хитлер не оказался направленным на передовую для проведения диверсии. Его спасла директива фюрера, что ни один носитель высших секретов Рейха, к которым, несомненно, он Наоакс и относился, не должен быть подвергнут риску попасть в плен. Все руководство, возглавлявшееся Наоаксом группы 6F СД Аусланд, за политическую неблагонадежность и порочащие связи было смещено. А операция «Андреас» прекращена, и секретное предприятие, произведшее за полтора года фальшивых банкнотов на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов, ликвидировано. Как я уже сказал, начинание опального Наоакса было под надзором Бернхарда Крюгера в 42-м продолжено заключенными в Заксенхаузене евреями-смертниками. Один из них, 96-летний Адольф Бургер, до сих пор жив. С ним недавно встретился участник нашей программы, кинорежиссер и тележурналист Александр Ступников. Собственно, прочтение мной эссе Александра об этом старике и натолкнуло меня на мысль вновь сегодня вернуться к теме «Операция Бернхард». Итак, Александр рассказывает мне.
Адольф словак, точнее словацкий еврей. После войны он переехал в Прагу. Жизнь у него, как и у всех переживших оккупацию, на самом деле поделилась на «до» и «после». До войны он жил в Братиславе, выучился на печатника и был призван в армию, где пошел на офицерские курсы. И все было нормально, пока неожиданно в марте 1939 года в Чехословакию не вошли немцы. Словакия по приказу Гитлера в одночасье стала не просто независимой, но и нацистской. Фюрер государства, католический священник Иосиф Тиса, провозгласил, что его государство станет чисто католическим. Многие в Братиславе тотчас объявили себя нацистами. Адольф был изгнан из армии и полгода пробыл в рабочем лагере. Потом его отпустили. И он стал опять работать в типографии. В сентябре 41-го года в Словакии были приняты антиеврейские законы, такие же, как и в Германии. Может быть, даже в чем-то еще хуже. Например, евреям запрещалось не только иметь бизнес, дело, преподавать, лечить, но и нельзя было ходить по тротуарам и иметь авто, а также просто ездить за рулем. С 6-летнего возраста все евреи должны были на улице появляться только с желтой звездой Давида. А в марте 42-го года начались первые массовые депортации прямо в лагеря уничтожения. Репрессии, надо сказать, коснулись 110 тысяч словацких евреев, из которых более 70 тысяч погибли. В июне 42-го года Адольфа забрали словацкие фашисты прямо с работы. Его жену тоже увезли. Вскоре он оказался в лагере, где собирали, так сказать, врагов системы. Чтобы люди не бежали, был пущен слух, будто задержанных собирают для отправки на работу в Германию. Адольф рассказывал мне, что не знал, что их везут именно в Биркенау, в Освенцим. Выгнали, говорил он мне, всех из вагона, и сразу здесь же провели селекцию, отбор. Разбивали сначала на пятерки, задавали 3 вопроса – возраст, профессия, состояние здоровья. И отводили, кого вправо, кого влево. Кому больше 40 лет, а также больных и женщин с детьми, собрав, сразу же направили в газовую камеру. Это он узнал уже позже, работая. Они уходили колонной, тоже по 5 человек, а позади ехали 2 машины скорой помощи. Как позже узнал Адольф, мы все узнали, что в этой скорой помощи в машинах был газ «Циклон Б». Женщин, в том числе его жену, погнали в Биркенау, а его в Освенцим, это неподалеку. Накололи номера. Вот этот номер, 64-401, так и остался с ним на всю жизнь. Спали они по 5 человек на досках, прикрытых мешками соломы, и в 3 яруса. Каждому было одеяло. Хотя в Биркенау, куда он попал позже, одеяла не было. Жена и ее 19-летняя сестра погибли в лагере. Пошли эшелоны, нередко целиком направляемые в газовые камеры. Адольф работал на сортировке вещей, оставленных у железнодорожных путей. И ему особенно запомнился случай с 1000 богатых евреев, которым в Германии пообещали, что их якобы направят на переселение в Парагвай. За паспорт Парагвая 1000 отобранных богачей заплатили громадные суммы и деньгами, и драгоценностями. Их привезли в Биркенау, и заключенные тогда с удивлением, как он вспоминает, видели, как почти элегантно вели себя эсэсовцы. Они даже помогали выйти из настоящих вагонов. А газовые камеры, замаскированные под душевые, были специально обрызганы душистой водой. Несчастным объяснили, что Парагвай они поедут через Швейцарию, это недалеко, мол. А дальше то же самое, что и всем остальным. Перед переселением, после поезда, надо принять общий душ. Для убедительности немцы расставили вдоль стен заключенных с написанными буквами, чтобы прибывшие оставили вещи по первой букве своей фамилии, а потом могли легко их найти. Но многие почувствовали обман и отказывались раздеваться. И вдруг одна красивая молодая женщина, глядя прямо на эсэсовца, стала медленно и откровенно снимать с себя одежду. Она улучила момент, когда они расслабились, и неожиданно выхватила у одного пистолет, выстрелила. Эсэсовец был ранен, а потом умер. Женщина ринулась в толпу и оттуда выстрелила еще несколько раз, ранила другого. Возникла паника, но всех заключенных, или вернее арестованных, запихнули в газовую камеру, и кто выскочил, расстреляли из пулеметов. Нацисты потом, кстати, нашли эту женщину и положили труп в крематории отдельно. Прогнали мимо всех эсэсовцев лагеря, чтобы они никогда больше не теряли бдительность. 1,5 года Адольф выживал в Освенциме и в Биркенау. А вот весной 44 года произошло неожиданное событие. Его вызвали, уточнили профессию и приказали переодеться и собираться. За небольшой группой заключенных, печатников, специально прибыли эсэсовцы, которые в обычном вагоне повезли их сначала в Берлин, а потом в концлагерь Заксенхаузен. Это неподалеку от столицы Германии. Многие бывшие граверы и печатники заключенных начали печатать здесь, в лагере, английские фунты стерлингов, шаг за шагом подгоняя их под настоящие. Они жили в отдельных блоках. Нацисты решили таким образом подорвать экономику Британии, а затем и Соединенных Штатов. Что касается Англии, то было 2 решения. Или разметать над островом большое количество фунтов стерлингов, или запустить их деньги через третьи страны. Печатали также фальшивые паспорта разных стран, документы, удостоверения советского НКВД и даже английские печатные марки. Нацисты назвали эту операцию «Бернард» и опирались прежде всего на еврейских заключенных специалистов. Почему? Во-первых, потому что они действительно были, а во-вторых, их можно было полностью изолировать и уничтожить без следа и даже без оставшихся на свободе родственников. Специалистов собирали по всем крупным лагерям. Адольф, с одной стороны, понял, что отсюда, из сверхсекретного объекта, им живьем не выйти. С другой, условия содержания и питания были вполне нормальные. Своя мастерская мелкого ремонта, свой врач. Как оказалось, участок из двух блоков подчинялся напрямую Министерству имперской безопасности. И даже начальник лагеря не знал, что делается за оградой. Им пообещали свободу после завершения работ, но одновременно предупредили, что расстреляют без сожаления, если они будут лениться или саботировать. Адольф говорил, что условия там были хорошие. Он говорит, что выходили на работу и обратно в барак. Он работал у печатной машины и делал, что говорят. Освенцим научил лишнего вообще не говорить. Нас не били, он подчеркивал, не кричали. Эсэсовцы разговаривали, а не орали. Печатал он английские фунты. Причем матрицы уже сделали раньше. Гравюры работали в три смены и подогнали все детали рисунка. Проблема основная была в специальной бумаге с водяными знаками. И все-таки к концу войны мы, и в частности Адольф, напечатал 114 миллионов фунтов стерлингов. Причем они получились как подлинные. Адольф сказал, что он читал где-то или узнал, что после войны в Англии проверяли эти деньги и не смогли отличить их от настоящих. Первое задание его состояло, однако, в производстве фальшивых новых денег для свободных территорий Югославии. Нацисты хотели подорвать экономику и доверие к власти. К слову, Тита тогда даже еще во время войны на освобожденной территории не стал грабить население, мол, власть поменялась, а теперь будут другие деньги. Наоборот, его власть объявила о займе и стала принимать любые накопленные в период оккупации деньги, рейхсмарки, хорватские куны, лиры, а в обмен давали свои банкноты и облигации. Собранные таким образом деньги в соответствующей валюте передавались в освобожденные зоны в разных республиках. В Заксенхаузене начали активно печатать вот такие партизанские деньги и облигации. Сотни тысяч таких банкнот были запущены на освобожденной территории Югославии. Но главным были все-таки английские фунты. Адольф говорит, что они ничего не знали, что происходит в окружающем мире, даже за стеной барака. Они просто работали. В 7 утра у них была поверка и подъем, потом шли на работу, иногда до 12 часов ночи. А фальшивые фунты успешно пошли по всему миру. Ими снабжали агентов, их продавали через различные страны, Андору, Бельгию, Голландию, даже Турцию. Многие нацисты, как полагают, которые занимались распространением этих фунтов, стали потом респектабельными бизнесменами. Полагают также, что к концу войны фальшивые немецкие фунты достигали почти 40% от циркуляции подлинных фунтов стерлингов. Короче, государство – лучшая крыша для успешных по жизни воров. После войны Банк Англии вынужден был изъять и поменять сначала 10-фунтовые, а затем и 5-фунтовые купюры. Но нацистские фунты после войны миллионами ходили по миру от Испании до Дальнего Востока. Мая 45 года, когда американцы освободили все 137 узников подпольной нацистской фабрики, почти все они были политическими. И только один, Соломон Смолянов, ставший потом героем фильма «Фальшивомонетчики», был настоящим и уважаемым даже нацистами королем фальшивок. Кстати, он родился в Полтаве, учился в Одессе и в 17 году не стал ждать развития революции в России, а перебрался в Берлин. В Заксенхаузене он появился только в сентябре 44 года, когда уже отсидел в лагерях за подделки денег, и здесь занялся разработкой и производством фальшивых долларов. Он понимал, что, достигнув результатов, станет не нужен, и поэтому старался тянуть время, пока нацисты не поставили довольно жесткое условие – доллары или его смерть. И тогда Смолянов все-таки сделал почти настоящие американские деньги. Но еще не совсем готовые доллары немцы пустили в ход. Прежде всего это связано с Турцией. Дворецкий английского посольства в Турции предложил Абверу свои услуги за секретную информацию из сейфа посла. Ценного агента, получившего кличку Цицерон и вошедшего в историю мирового шпионажа, взяла под свою опеку служба безопасности Рейха и лично Кальтербруннер. Он и заплатил Цицерону за сверхсекретные материалы громадные по тем временам деньги. 200 тысяч долларов сначала, а всего 300 тысяч. Но деньги-то были фальшивые из Заксенхаузена. Впрочем, жалко, что ли. С середине марта 1945 года из Берлина пришел приказ прекратить работы. За несколько дней узники в спешном порядке демонтировали и паковали оборудование, деньги и документы. Эсэсовцы тогда, как вспоминает Адольф, перестали с ними разговаривать, и в воздухе запахло расправой, они боялись. Но заключенных повезли в не менее печально известный лагерь Маутхаузен. Как спецузников СД под охраной сопровождавших эсэсовцев, их разместили снова в полностью изолированном от остального лагеря блоке. Они там тоже были недолго. Вскоре Адольф и его товарищи вновь загрузили ящики и деньги в поезд и направились, как оказалось, неподалеку, в горную часть Австрии, где в небольшом лагере они стали в три смены готовить шахты-тайники для своего оборудования. Здесь, между прочим, уже были вырублены в горах громадные залы для продолжения работ над секретным ракетным оружием Германии. Вот в одном таком зале, в двух секциях, они вновь собрали свою технику и запустили производство американских долларов. Печатали до 1 мая 1945 года. Но саботаж узников сработал. Не считая оплаты немецким агентам, фальшивые доллары не успели появиться в обращении. Зная, что американские солдаты в это время были уже буквально в нескольких милях, эсэсовцы почему-то не решились уничтожить таких специальных узников. Ящики с документами и деньгами спешно куда-то увезли, а заключенных вновь в грузовиках перевезли в небольшой лагерь для самих эсэсовцев, недалеко от Маутхаузена. Их разместили в бараке, и вскоре немцы спешно бежали, так и не решившись на расстрел. Узники сами пошли в Маутхаузен, и их встретил немецкий офицер вермахта с повязкой Красного Креста и уже вооруженный политзаключенный. Вскоре появились американцы. Кстати, они были удивлены новым узникам. Остриженные, бритые, сытые, в цивильной одежде. Я спросил Адольфа, почему он поселился в Праге, где вот мы с ним беседовали, а не в Братиславе. Он сказал, что вернулся в Братиславу, но хорошо помнил словацкие фашистские отряды, похожие на СС. Тогда он посмотрел, что они, те, кто был в этих отрядах, живут так же, как и жили, только они притихли. И он не захотел жить опять с ними рядом, это было невыносимо для него, и поэтому перебрался в Прагу. Но ведь была уже другая власть, я его спросил. Власть делает человеком, что хочет. Для того и пишут им законы, чтобы те, кто при власти, делали, что хотят. Вот так мне объяснил Адольф. А человек ничего поделать не может. Ему повезло, что на свободе осталась мать. Мать его и спасла. А что он может сделать? Просто работал в типографии, жена была, дом, ничего против власти в принципе, нацистской даже, ничего не делал. А его посадили в концентрационный лагерь. Что маленький человек может сделать? У любой власти своя полиция, оружие, армия, все в их руках. Адольф говорит, что власть сегодня в Чехии хорошая, а фашистская была страшная. И все зависит от того режима, который находится в стране, и прежде всего человеческая жизнь. «Может быть, другой жизни будет лучше?» – спросил я его. «А другой жизни?» – ответил он. «Нет, это глупость. Он не верит в Бога и ни в кого не верит. И вообще не считает, что ему повезло, мол, выжил. Лагерь сам по себе уже не может быть везением. Есть условия, в которых живет человек и вчера, и сегодня. И у человека нет, по мнению Адольфа, возможности бороться и поменять что-то в этой жизни. Можно поменять, сказал он, жену, но не режим. А сегодня надо жить тем, что есть». Самое главное, что люди, которые знают, что такое фашизм, согласятся, по его мнению, на любой режим, где не убивают людей. Остальное приложится. Он проводил меня после интервью до калитки. Такой тихий, уютный дом в спокойном районе Праги. Махнул рукой, а на руке такая синяя, размытая временем и годами, наколка с его вечным для его жизни номером 64-401.
Александр Ступников о своей недавней встрече с Адольфом Бургером. Разница во времени. После короткой паузы мы продолжим эту передачу о 70-летней давности тайной акции Третьего Рейха, операции «Бернхард». Оставайтесь с нами.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия? Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Напомню, речь идет сегодня об истории операции «Бернхард». 70-летней давности нацистской экономической диверсии против Великобритании, основанной на тайном изготовлении и распространении фальшивых фунтов стерлингов. Вернемся в 42-й, когда после отправки Науйокса на Восточный фронт и закрытия секретной фабрики в Шпетхаузене на руководство изготовлением фальшивой валюты был брошен штурмбанфюрер СС Бернхард Крюгер, имя которого было присвоено новой стадии тайной экономической диверсии. 142 заключенным в двух секретных бараках Заксенхаузена печатникам пришлось заново проходить все те производственные стадии, что уже одолели 20 работников закрытой печатни под Берлином. Подбор компонентов для нужного состава бумаги, изготовление печатных матриц, технологическое решение проблемы водяных знаков, установление алгоритма генерации серийных номеров банкнот и верного сочетания с ними казначейских подписей. Работа замедлялась тем, что в отличие от сотрудников отдела фальсификации SD Ausland, среди заксенхаузеновских печатников был лишь один профессионал-фальшивомонетчик. Уроженец славной Одессы Соломон Смолянов по прозвищу Салли.
Всюду деньги, 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 всюду деньги, господа. А без денег жизнь плохая и не годится никуда.
Несколько лет назад в интервью для радио «Свобода» Адольф Бургер рассказывал Нелли Павласковой.
Смолянов.
Смолянова, художника из России, нашел в концлагере Маутхаузен Бернхард Крюгер, штурмбанфюрер СС, начальник Заксенхаузенской мастерской по подделке денег. Между двумя войнами он занимал в Германии пост главного комиссара по борьбе с фальшивомонетчиками. Теперь он сам стал главным преступником в этой области.
Одесский авантюрист Смолянов, единственный из секретных заксенхаузеновских печатников, носивший на одежде Грюневинкель, зеленый треугольник, обозначающий масть, уголовник, обладал разнообразными дарованиями и умениями. И, что куда важнее было для нацистского экономического проекта, научил печатников старить новенькие фальшивые фунты. Именно на него, где-то в конце 44-го, начале 45-го, Крюгер возложил руководство разработкой и производством новинки – фальшивых долларов. Любопытно, что до тех пор действовал собственноручно зафиксированный Гитлером в 1939 году запрет на фальсификацию американской валюты. Тогда, перед началом операции «Андреас», фюрер мотивировал это так.
«Мы не находимся в состоянии войны с США».
Но к концу войны Рейх ощутил острую потребность в долларовых ресурсах. Однако в предчувствии трагического для себя конца заксенхаузеновские узники стали затягивать с выполнением нового госзаказа. Тут в дело якобы вмешался сам Гиммлер и направил в лагерь приказ: доллары или всех перестрелять.
Нам все же удалось напечатать всего только 200 фальшивок, а потом нас заставили эвакуировать мастерскую. Из Заксенхаузена в Маутхаузен, потом в Эббензе, где мы уже ничего не делали и только ждали казни, потому что были свидетелями преступления, обреченными на смерть. Но наступление союзников было стремительным, и нацисты первым делом занялись ликвидацией мастерской.
Как же реализовывались и на что расходовались изготовленные в Заксенхаузене фальшивые фунты стерлингов? Первым отмеченным в литературе опытом их использования были две спецоперации, проведенные нацистами в августе-сентябре 43-го по вывозу в Германию зятя Муссолини графа Чиана, а затем и самого Дучи. Чиана, с начала 43-го ведший активную деятельность по выходу Италии из войны, а в июле поддержавший на Большом фашистском совете резолюцию об отстранении Муссолини от должности, вскоре сам стал лишним новому правительству маршала Бодольо. И, как сообщили газеты,
бывший министр иностранных дел в правительстве Муссолини граф Галеацци Чиана при невыясненных обстоятельствах пропал 28 августа из своей резиденции в Риме, где содержался под наблюдением полиции. Представители охраны ясно дали понять, что в указанное время из дома не выходил ни один мужчина.
На самом деле Чиана с семьей был тайно вывезен немцами в Мюнхен, где неприятно поразил их своей осведомленностью об операции «Бернхард» и готовностью принять участие в реализации фальшивых фонтов в Латинской Америке. А отстраненный от власти Муссолини был 12 сентября 43-го года вызволен немецкими десантниками во главе с Отто Скорцени из отеля в Альпах, где он содержался под стражей, и также доставлен в Германию. Позднее оба были возвращены в Италию, причем Чиана по настоянию Гитлера и при полном равнодушии к его судьбе тестя расстрелян. На эти акции спасения Рейх потратил 75 тысяч фунтов стерлингов, сделанных в Заксенхаузене. Куда больше было потрачено на другую тайную операцию, названную именем выдающегося римского оратора и политика Цицерон. Этот оперативный псевдоним был присвоен и ее главному герою, камердинеру британского посла в Турции, турку Эльясу Базна. Меньше чем за полгода, начиная с октября 43-го, Базна передал германскому атташе в Стамбуле Людвигу Мойзишу десятки фотокопий секретных британских документов, касающихся планов британских бомбардировок на Балканах, перспектив высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Греции и рабочие записи Тегеранской и Каирской конференций. Он оказался самым дорогостоящим агентом Абвера. Мойзиш заплатил ему в общей сложности 300 тысяч фунтов стерлингов, все тех же заксенхаузеновских, фальшивых. А сам после войны неплохо заработал на описании этой аферы уже настоящими. Помню, как в юности я взахлеб читал эту книжку, изданную по-русски в библиотечке военных приключений, и, кажется, единственный раз в жизни пожалел незадачливого нацистского шпиона. После войны Базна попытался открыть на заработанное свой собственный бизнес. Но британский банк сообщил, что все его состояние фальшивое. Тогда он задумал затребовать с правительства ФРГ причитающийся ему гонорар настоящими деньгами. Но его претензии не были удовлетворены. Оставалось зарабатывать на жизнь уроками пения и перепродажей подержанных автомобилей. Стремясь заработать, написал в пандан Мойзишу книжку «Я был Цицероном». Умер в 70-м в Мюнхене. Имя великого римлянина выбито на его надгробии вдвое большими буквами, чем настоящая. Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Мы говорим сегодня об операции «Бернхард», крупнейшей экономической диверсии Третьего Рейха против Великобритании и остального мира. Для реализации фальшивых фунтов стерлингов в 43-м было создано специальное секретное управление, получившее для прикрытия наименование особого штаба главного командования 3-го германского танкового корпуса. Штаб подчинялся начальнику главного управления имперской безопасности РСХ Эрнсту Кальтенбруннеру. По рекомендации адъютанта Кальтенбруннера Вильгельма Хетля, принимавшего активное участие в руководстве операции, для руководства управлением фальшивками был назначен Фридрих Швент, получивший при этом звание штурмбанфюрера СС и личное прямое подчинение Генриху Гиммлеру. К тому времени Фрид Швент, в молодости простой автомеханик из Швабии, выгодно женившись благодаря состоянию и связям жены, а также, несомненно, своим недюжинным коммерческим дарованием, вел успешный бизнес в США, Аргентине, Швейцарии и других странах. Один из его биографов пишет:
деловые интересы Швенда охватывали практически весь земной шар. Он работал в Латинской Америке, помогал налаживать систему снабжения в Советской России после введения там Лениным политики НЭПа. Много раз выезжал в Китай. В Харбине он познакомился с белогвардейским генералом Семеновым, для которого обеспечивал поставки оружия. В начале 30-х годов Швент вернулся в Германию и предложил новому режиму свои услуги в качестве консультанта. Его высоко ценил Геринг.
Кстати, ценители искусств Геринга это подвело. Один из торговцев живописью в Амстердаме, Алоис Мидль, связанный с агентурой Швенда, занимавшийся отмыванием фальшивых фунтов стерлингов посредством покупки на них произведений искусства и последующей их перепродажи, организовал продажу Герингу за 1 миллион 650 тысяч гульденов, подделанный голландским фальсификатором Ван Мейгереном картины Вермеера «Христос и судьи». В 45-м гениального фальсификатора судили за сотрудничество с врагом. А Швенда не судили ни тогда, ни позднее. Хотя еще в Рейхе к Швенду многие относились настороженно. И Шелленберг, и гестапо Мюллер, они подозревали его в шпионаже и сотрудничестве с мировой закулисой. Однако это не мешало Швенду распоряжаться гигантскими партиями фальшивых фунтов. Минимум третья часть производимого в Заксенхаузене находилась в любой момент в его оперативном распоряжении. Он лично делил эти деньги на меньшие суммы, которые рассылал по всей Европе, странам Ближнего и Дальнего Востока, Северной Африки и Южной Америки, поручая дальнейшее дело людям, с которыми работал много лет. На фальшивки покупались банкноты местных валют в Югославии и Египте, например, настоящие доллары по левому курсу, выгодному для их продавцов, английское стрелковое оружие для людей Кальтенбруннера, золото и так далее. Швент и себя не забывал. Приобрел роскошную яхту, на которой сам транспортировал фальшивую валюту в Южную Европу и Северную Африку, прекрасную виллу и гостиницу на севере Италии. Адольф Боргер, после войны много лет изучавший аферу, в которой принял подневольное участие, рассказывал Нелле Павловской:
нацисты создали обширную сеть по распространению денег. Центр ее был в замке Лаберс возле итальянского озера Мирано. Расследованию всего этого дела я посвятил последующих 60 лет. После того, как сразу после войны в докладе для союзников я описал все происходившее в мастерской. Из этого замка уезжали агенты с чемоданами, набитыми фальшивками. Они уезжали в разные страны, и там обменивали стерлинги на местную валюту. В Швейцарии, Норвегии, Франции, Австралии, Африке, Южной Америке, Азии. В обмен на фальшивые деньги они получили как минимум 48 миллионов настоящих американских долларов. Часть подделок попала и в Великобританию. Если бы туда попали все поддельные фунты стерлингов, то они составили бы 40% всех денег, находившихся там в обращении.
В мае 45-го Швент сдал американцам в Тироле припрятанное там золото, оцененное в 200 тысяч долларов. Он еще год сотрудничал с американской SIS и затем переместился в Латинскую Америку, где оказался связанным с бывшим начальником гестапо в Лионе Клаусом Барбье, прозванным во Франции Лионским мясником или палачом. Скончался Швент в 80-м в Перу. Военной переброской эсэсовцев в Латинскую Америку, Египет и другие безопасные для них тогда страны оказался связан и другой персонаж сегодняшней передачи – Альфред Науйоркс. Будучи разжалованным, разгневанным на него Гейдрихом, он в 41-м оказался в Ваффен-СС на Восточном фронте. Был ранен, дальше проходил службу в Дании и Бельгии, а в 44-м перебежал к воевавшим уже в Европе американцам. Позднее даже выступил на Нюрнбергском процессе, дав показания на своего бывшего шефа Гейдриха и начальника гестапо Генриха Мюллера по Глявицкому инциденту, а затем сбежал из лагеря военнопленных. Готовясь к передаче, я прочел, что этот человек, который начал войну, так он себя именовал, и явился предтечей операции «Бернхард», был после войны одной из ключевых фигур предприятия «Одесса» – международной нацистской организации, основанной выжившими после войны бывшими членами СС с целью установления связи между собой и ухода от преследования. Правда, сам Науйоркс никуда не бежал, а занялся бизнесом и писанием мемуаров в Гамбурге, где и умер в 60-м году. Скончался на родине в 89-м и человек, давший имя операции «Бернхард» – Крюгер. После 3 лет французского и английского плена он вернулся в Германию. В 50-м прошел денацификацию, а дальше многие годы работал по специальности на фабрике, изготовлявшей бумагу. После войны бесследно исчез на воле и одессит Соломон Смолянов, русская душа команды еврейских фальшивомонетчиков-смертников из Заксенхаузена. Кажется, единственный из них, кто верил, что все обойдется. Но когда люди, знающие эту историю, в финале удостоенного Оскара фильма Штефан Розовицкий видят главного героя, прототипом которого явился Салли Смолянов, только что проигравшего в казино в Монте-Карло фальшивые миллионы, беззаботно и счастливо сидящего с красоткой на пляже, они, несмотря на все свое знание, начинают верить, что так и было, и все действительно обошлось. А как же иначе? В 59-м в австрийских Альпах со дна Топлицзее начался подъем затопленных там нацистами ящиков с фальшивыми деньгами. Через несколько лет нашли почти все, а кроме того, матрица и именной список заключенных, работавших в Заксенхаузеновской печатне. Тогда многие из них еще были живы. Сейчас в живых из них остался один Адольф Бургер. Он живет сравнительно неподалеку от меня, в Праге, и продолжает ценить правоту Смолянова. Все обошлось. Начатая 70 лет назад операция «Бернхард» давно закончилась. Но некоторые связанные с ней вопросы остались. Их я задаю сотруднику Стэнфордского университета, профессору-экономисту Михаилу Бернштаму. Михаил, все-таки главной целью операции была дестабилизация британской экономики. Для ее достижения было к концу войны изготовлено 8 965 тысяч 80 банкнот на общую сумму, страшно сказать, 134 миллиона 610 тысяч 810 фунтов. Прежде всего, скажите, в принципе, можно ли было достичь поставленную цель вот такими средствами?
Можно было. В современных деньгах эти 135 миллионов фунтов стерлингов – это примерно 5 миллиардов фунтов стерлингов, потому что с конца войны стоимость денег упала в 36 раз за последние почти 70 лет. И, соответственно, если мы умножим на 36 вот эти 135 миллионов, то это приблизится к 5 миллиардам. Действительно, около 15% денежной массы дополнительной было бы вброшено, если бы им удалось завершить эту операцию. Но введение наличных денег в большом количестве единовременно в денежную массу представляет просто очень трудный механический процесс, потому что по каким каналам эти деньги могли бы они вбросить в денежную массу Великобритании. Дело в том, что обычная стандартная процедура включает всю банковскую систему страны. Центральный банк выпускает новые наличные деньги. Они в виде кредита выдаются банкам или покупается иностранная валюта у держателей, или покупаются облигации государственного займа у государства. Государство платит заработные платы и платит по своим счетам. Через эти каналы, в которых участвуют сотни банков, десятки государственных учреждений, миллионы работников, получающих зарплату, деньги постепенно вводятся в оборот. Другой вариант частичный – это сбрасывать деньги с самолетов с тем, что люди их подберут и начнут тратить. Германская авиация действительно пыталась это делать, но физически для этого возможности не было, и поэтому ограничились не столько самими британскими островами, сколько различными иностранными владениями. И туда сбрасывали деньги. То есть вся эта денежная масса просто не пошла в оборот. Если бы она пошла, то действительно увеличение денежной массы на 15% дало бы огромный инфляционный эффект. Кроме непосредственного инфляционного эффекта увеличения денежной массы наличной, существует еще второй эффект, который тоже действует на инфляцию. Когда резко увеличивается денежная масса и деньги обесцениваются, то тогда, естественно, население начинает избавляться от наличных денег, быстрее покупать продукты. Увеличивается скорость оборота денег. Еще за счет этого может на 10-15% увеличиться инфляция. Теперь посмотрим на третий эффект, который еще хуже. Дело в том, что это условия войны, где самые главные продукты питания, молоко, яйца, баранина во время войны в Великобритании были по карточкам. Происходило рационирование. Значит, если появляются дополнительные деньги, то кто-то бежит, покупает, продукты уходят на черный рынок, инфляция уходит туда, потому что цены-то контролируются, продуктов, которые распределяются по карточкам. Соответственно, та часть населения, у которой нет денег, оказывается в очень трудном положении, люди начинают голодать, возникает паника, начинается социальное недовольство, скорее всего, как раз со стороны германских властей, которые это производили, расчет был не столь только на саму непосредственную инфляцию, сколько вот на эти побочные эффекты, которые она может вызвать в условиях знакомых для Германии недовольства, бедствия, голодания, социальные конфликты. К этому добавляется инфляция, паника, люди изымают деньги из банков, потому что деньги обесцениваются. То есть эффект мог бы быть огромным, он не произошел просто потому, что не было каналов введения такого количества денежной массы в оборот.
Михаил, теперь, когда вы констатировали принципиальную достижимость поставленных нацистами в операции «Бернхард» целей, я хочу узнать ваше мнение о причинах неудачи краха этой экономической диверсии. Что это? Ошибки в планировании, запоздание со стартом операции, неверный график ее проведения или еще что-то?
Сама по себе идея подрыва военного врага путем выпуска фальшивых денег – это идея старая, и она употреблялась довольно часто во время различных войн, во время американской гражданской войны и в разных войнах. И действительно, и англичане пытались это делать, и немцы в отношении Англии пытались это делать. Просто деньги не успели и не смогли ввести в оборот, насколько мне известно. В конце войны эти деньги оставались в мешках, в связках, и их топили в реках, чтобы спрятать следы, делали также довольно грубые американские доллары, их тоже потом уничтожали, то есть просто они не смогли найти способы и каналы массового внедрения денежной массы в оборот. Потому что для этого нужна банковская система. Захват банковской системы другим государством на территории враждебного государства невозможен. А просто сбрасывать деньги с самолета, для этого нужна была специальная авиация, огромная. У Германии ее не было. Поначалу расчет был на то, что деньги будут именно сбрасывать с самолетов. Но потом оказалось, что просто в Германии недостаточное было количество самолетов для того, чтобы провести эту операцию. Самолеты были заняты непосредственным бомбежкой и уничтожением индустриальной базы в Великобритании.
Михаил, теперь, когда мы оценили степень реалистичности поставленной в операции «Бернхард» целей и ограничения, которые сама жизнь накладывала на возможности их достижения, я хочу узнать у вас, как вы оцениваете результаты, достигнутые нацистами в этой операции?
Реального значения она не имела, но она имела определенное политическое значение. Британское правительство вовремя испугалось, вовремя приняло меры по изъятию купюр среднего достоинства и крупных купюр из оборота. Постепенно это делалось, очень медленно и секретно, чтобы ни в коем случае не возникло паники, потому что быстрое изъятие купюр как раз привело бы к тому эффекту, который хотели немцы, то есть к панике. Поэтому тут надо было решить очень сложную задачу. С одной стороны, не допустить распространения фальшивых денег, чтобы не возникло инфляции и паники. С другой стороны, изымая купюры из оборота и заменяя их другими, то это тоже надо было делать очень осторожно и деликатно, чтобы народ не подумал, что что-то происходит, чтобы не возникла паника. Поэтому, с одной стороны, отсутствие реальных каналов массового распространения фальшивых денег, а с другой стороны, правильная и хорошо проведенная реакция британских властей привели к тому, что эта операция, задуманная довольно ловко, эффекта реального в жизни не имела.
Операция «Бернхард». За минувшие 7 десятилетий с момента ее старта история пережила десятки плановых комплексных акций по восстановлению экономик и несколько целенаправленных и невымышленных при этом досужим конспирологическим сознанием несколько акций, направленных на экономический развал. Это особая большая тема. Сейчас отмечу лишь, что счет с большим перевесом в пользу первых. Разница во времени. Над этим выпуском программы работали звукорежиссер Александр Аркадьев и автор, ведущий Владимир Торт.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
С
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы пойдем ко всем чертям на всякий случай. Всю тоску разгоним в радость и мука.
В конце марта исполнилось 100 лет со дня рождения цыганского музыканта Алёши Дмитриевича. Большую часть жизни он прожил в Париже. Слушайте нас сразу после новостей.